Дорогие друзья, у нас в гостях Алексей Ильич Осипов, и мы сегодня собрались здесь, чтобы поговорить на тему, как же избежать уныния во время военного конфликта, учитывая, что мы уже 11 лет живем в условиях войны. Алексей Ильич, вам слово. И спасибо вам огромное, что вы нашли возможность и время сегодня быть с нами.
Спасибо большое за ваши добрые слова и за представление. Я, конечно, очень рад встретиться с теми, которые живут в многострадальном Донецке. Вы много пережили и переживаете. И это, конечно, далеко не каждому приходится в его жизни. И поэтому, когда встречаешься с людьми, находящимися фактически под дамокловым мечом, то, конечно, невольно проникаешься чувством и не только сострадания, но и глубокого уважения. Вы находитесь, конечно, в такой ситуации, которая все-таки, несмотря на масштабность таких военных действий, конечно, вы находитесь в исключительном положении. Постоянно висит над вами эта угроза. И это налагает на ум и на душу, и, конечно, на все наше настроение соответствующее состояние. Вы объявили тему, что как же быть вот с тем унынием, которое невольно, конечно, настигает человека, постоянно находящегося в такой ситуации. Видите ли, в чем дело? Мы мало думаем о смысле своей жизни. Мы все сейчас жалуемся, что время летит. Все говорят об этом. И удивительное при этом, что мы все прекрасно понимаем, что оно не только идет, не только бежит, а именно летит. И прекрасно понимаем, что нет из рожденных ни одного человека, который бы не умер. То есть, что все мы уже приговорены к смерти изначала, начиная с первого человека, Адама, и кончая тем, когда будет конец. И тем не менее, удивительный парадокс, который как-то совершенно не соответствует тому понятию, которое дали биологи человеку. Homo sapiens – человек разумный. Представьте себе, когда вдруг вам объявляют приговор о смертной казни. Вы будете так совершенно спокойно жить, а то и веселиться, а то и устраивать пирушки. Да и вообще, возможно ли это или нет? Кажется, вы скажете, это невероятно. Это не только невероятно, а это есть. В чем дело? И как действительно относиться вот к этому дамоклову мечу, который висит над нами? Вы правильно сказали, да, что здесь невольно уже приступает к человеку уныние. Но это уныние может носить совершенно разный характер. И относиться к нему тоже можно совсем по-разному. Сейчас уже, я бы сказал так, промыслом Божиим, по крайней мере, для тех, кто верит в Бога. Я не знаю, как вы, насколько вы верующий или неверующий, мне трудно судить, но просто я-то буду говорить только с христианской точки зрения, естественно, оценивать события. Но все-таки хочу сказать, что поскольку есть и другая точка зрения, да, и другая вера, не знание, а вера, то, видимо, иногда необходимо говорить и о том, и о другом, поскольку в сравнении, говорят, вещи постигаются лучше, чем в отдельности. Так вот, и в данном случае прекрасно понимаю, какое настроение может быть и есть, когда сейчас мы находимся в этом положении. Но вот оценка его, и в зависимости от этой оценки ума и состояния души, может быть очень разной. Вы знаете, один умный человек сказал так: сердце человеческое не может долго противиться уму. Мысль очень не просто интересная, это мысль чрезвычайно важная. Сердце не может долго противиться уму. Одно дело, когда мой ум не находит себе места, не знает, что делать, он растерян, у него потеряны все надежды. Другое дело, когда ум вдруг понимает ситуацию прекрасно, знает цель, знает средства. Можете себе представить разницу? Одна и та же ситуация. Один и тот же, кажется, человек. Но то, когда он находится в одном положении, одно и переживание души, когда в другом, когда ум, я говорю об этом другом, о том, что говорит ум, когда он подсказывает вот такое, совсем другое. Да, это же психологически чрезвычайно важный факт. Факт, я повторяю его еще раз, наше сердце, наша душа, то есть наши переживания, чувств, так, они не могут долго противиться уму. Они подчиняются в человеке этому царю человека, ум. И великое благо, когда человек, его личность, когда его я, руководствуется именно умом, а не чем-нибудь другим. Так вот, и касаясь данного вопроса, который поставлен, так сказать, вами так прямо, я хочу сказать, что сейчас умный человек, умный, если он homo sapiens, то он должен для себя первым долгом решить важнейший вопрос смысла этой своей жизни. И какое же решение? Их всего два по существу. Я не говорю о деталях. Их только два возможных решения или два варианта. Один из них – я живу один раз. Вместе со смертью меня нет. И никого больше нет для меня. Когда я сплю, я ничего не переживаю. Ни голоса совести, ни нравственного каких-то требований, ни каких-то угроз, да ничего. Итак, я живу вот так, как живут весь животный мир. Они не думают о будущем, не думают об угрозах. У них нет голоса того совести, который касается нас. Можно жить так. И, кстати, с некоторого времени, особенно усиленно это было с конца XVIII века, группа очень хитрых, я бы сказал, деятелей начали проповедовать, жестоко обманывая людей, о том, что вся история человечества, в которой все и всегда верили, что есть Бог, есть высший разум, и что в конечном счете все обусловлено, вся наша жизнь обусловлена в конечном счете именно наличием Его, возможностью общения с Ним, причем общение не только какой-то момент, а человечество верило, что есть душа, что, оказывается, эта наша жизнь является только переходным моментом, если хотите, экзаменом даже, после которого открывается вечная жизнь. Но она открывается Я бы сказал, по-разному. В зависимости от того, как человек сдает экзамен этой жизни. Два взгляда. Так вот, всегда человечество верило так. И вдруг эта кучка, которая сумела, обладая и сплоченностью, видимо, большой, деньгами, способностью управлять СМИ, начиная с великой так называемой французской революции, которая первая пролила во имя революции столько крови и насилия, о которых, кстати, мы мало говорим, французская революция, свобода, равенство, братство. И так это звучит все так весело, невозможно, сколько жестокостей, сколько детей было уничтожено только во время этой революции. И главное ее острие, эта революция, на что была направлена? На церковь. Странное дело, ну ладно. Я понимаю, социальный строй, политическая ситуация. Нет, все это было вторичным. Первое – уничтожение церкви, Христа. Затем мы знаем все-таки и не можем не знать, как продолжалась дальше развиваться эта идея, во что она вылилась у нас, начиная с 1917 года, даже 1905, но там еще только чуть-чуть не хватило силы. 1917 года. С чего началось? Борьба с колоколами, церковными колоколами, понимаете? Это они, паршивцы, звонят и взывают к совести человека. Есть же у человека еще чувство добра и зла. Есть совесть, есть разум. Сбрасывать быстрее колокола, рушить храмы. Уничтожать духовенство, монашество, священство. Вот слушайте, это что такое? Революция преподносилась как политическая, а здесь что происходит? Сама политика куда-то в стороне оказалась. Оказывается, два есть варианта оценки жизни, смысла. И эти варианты чрезвычайно важно анализировать, что они, каждый из них, дает человеку, даже не говорю о будущности, там, да сейчас даже что дает человеку. Нет Бога, нет бессмертия. В чем я нахожусь? Случайность. Вот сейчас ничего, никакого дрона не летит. Ни у вас, ни у нас. А дальше? А вдруг сейчас прилетит? Может? Может. Может. А вдруг еще что там Трамп придумает? Может? Может. И так каждый день. Мы не знаем даже, во что верим. Авось, как на Руси это часто, пронесет. Живем какой верой? По разуму? А при чем тут разум? Все может быть. И живем. Атеизм с этим отрицанием высшего разума, с отрицанием, следовательно, и своего разума. Потому что какой же это разум, когда если я могу в любой момент, на меня может обрушиться все, что угодно. И сверху, и землетрясение, так, да, и любая война, и любая болезнь может поразить. Господи, он ковид начался, и что творилось? О чем мы забронировали, скажите? От чего? Ни от чего. Случайно ждем, что все будет, вот завтра будет так же, как это Homo sapiens. Смысл жизни какой же? Продержаться здесь, схватить здесь, что можно, да? Именно, говорю, схватить. Почему? А потому что после смерти так уже ничего не будет, никакой ответственности, никакого высшего разума и Бога. Все, умрем, как животные, и все. И смысл жизни в чем заключается? перед лицом вот такой ситуации, такого воззрения, как же я себя чувствую, когда действительно в любой момент может все обрушиться. Все, что угодно случится. Почитать стоит Достоевского, что он чувствовал, когда его вели на эшафот. Вот еще улица, вот еще переулок, вот там по лесенке войти туда, на эшафот. Еще пока будут зачитывать приговор, пока там палача это все, это слушайте. Он реально переживал. Он находился в состоянии гомо сапиенс, разумно. Да? И сейчас, если нет Бога, нет души, нет бессмертия, тогда чем живет человек? Чем? Надеждой, что ничего не случится. Или все пройдет, или все окончится. А какие основания у вас этой надежды, интересно? Вот тут-то, когда начинается одно за другим случаться все-таки, несмотря на все наши мечты, потому что даже это не надежда, надежда должна иметь основание, это мечты, вот тогда и возникает чувство уныния, да еще какое. Кстати, в этом отношении очень интересно. Интересные иллюстрации даются в книге Откровения. Это Новый Завет, есть последняя книга, называется «Апокалипсис» или «Книга Откровения» Иоанна Богослова, где там он сообщает, что будет в последние времена. Кстати, зарисовки, если хотите, настолько яркие, что просто приходится поражаться, как будто он, этот неграмотный рыбак, в то время вдруг увидел, что будет, что, возможно, в наше время, сейчас, вы только посмотрите, выливает ангел чашу гнева, погибает треть, погибает вдруг все в море, вдруг вода становится горькой, ядовитой, вдруг солнце начинает обжигать людей. Слушайте, солнце обжигать, как это такое? А так, озоновый слой, этот микроновый слой, только разрушьте. И так обожжет, что действительно, как он пишет, Иоанн Богослов, и на людях появились гнойные, отвратительные раны. Как все умирает в водах, в океанах, в морях, в реках, вся зелень. Это какие вещи он пишет? Вы только посмотрите, сопоставьте вот с современными достижениями так называемого научно-технического прогресса. Достигли средств уничтожения, конечно, беспримерно, которые приобретают при этом такую силу, особенно с появлением теперь еще искусственного интеллекта, который только набирает силу. А потом, смотрите, еще наберет такую, что наш естественный интеллект перед ним будет стоять на цыпочках. Ой, пожалуйста, только не трогай. Недаром Достоевский писал, без веры, без смерти, без веры в душу нет никакого смысла жизни. Только с верой в свое бессмертие человек постигает и может постигать весь смысл своей человеческой жизни. Нет бессмертия, все бессмысливается. Человек в животное превращается в существо, но, к сожалению, при этом еще понимает все, чего не понимают животные. Поэтому страдает неизмеримо больше. Совершенно другая ситуация. При условии, когда человек действительно верит, что есть Бог, тем более особенно, если он верит, что этот Бог есть не просто справедливость, да скажу вам даже так, ой, Только бы не справедливость. Уж если справедливость, то я-то все-таки знаю, что я совсем не святой человек. Совсем не святой. И если он, этот высший, начнет по справедливости меня судить, я тогда не знаю вообще, что делать. Христианство открыло беспрецедентное, чего человечество не знало за всю историю. Исследований достаточно. Мы знаем о том, как учили и учат другие религии. Высшее, что было, справедливость. Да если справедливость, Господи, что нам, нас надо куда? В печь огненную. Нет, христианство говорит, Бог есть любовь. Кажется, мы живем под эгидой любви, под этим знаком, под этой силой любви. А если это так, если Бог есть любовь, если я в это верю, то я начинаю понимать совершенно иное состояние жизни, иной смысл жизни, иное отношение к ней, и даже по-иному относиться к самым трагическим событиям, которые могут происходить и происходят подчас в нашей жизни. Иначе оцениваем. Как же оцениваем? Христианство говорит о самом простом, который, наверное, все могут понять закон нашего бытия. Правда, не хочется, но все-таки придется понять. Он звучит очень же просто, этот закон, что все происходящее с нами, все, с каждым человеком в отдельности, с семьей, с народом, с обществом, с нацией, с государством, с миром, это не случайность. Христианство говорит, нет случайностей в жизни. Чего? Всего, что я назвал, всех масштабов. Все обусловлено. И обусловлено чем же? Чем же обусловлено? Оказывается, мною, человеком, моей свободой, перед лицом того добра и зла, которое я знаю, потому что мне об этом говорит не только разум, но еще есть это ужасное существо, которое во мне – совесть. Человеком, оказывается, все обусловлено. Не Бог посылает какие-нибудь кары на людей, наказывает их, ах, вы эти греховодники, с вами что надо делать? Нет. Христианство говорит, что все происходящее не случайно. Случайности вообще просто нет. Все происходящее обусловлено духовным и нравственным состоянием человека, общества, народа, мира. Все человек – вот источник всех наших и бед, и радостей, и переживаний страшных, и счастья. Все оказывается в наших руках человеческих. Почему? Не потому, что Бог отошел от мира. Нет, не потому. А человек есть образ Божий. Он поставлен царем, если хотите, этого нашего бытия земного. Дал в руки это. И чем же, что значит человек? Каким образом? Оказывается, вот каким образом. Каким образом? Когда Христа спросили, кто читал Евангелие, то, может быть, помнит, это фарисеи, законники, а где и когда это придет Царство Божие? Христос дал ответ, от которого они Они просто растерялись, но потом отвергли, конечно. Что сказал Христос? Царство Божие, когда же оно будет? Вот это счастье, когда, наконец, человек будет господствовать над всем и над всеми. Где же оно, это рай пресветлый? И вдруг Христос сказал, не будет этого царства на земле, которое мы вот увидим, и как аскариды человеки будет копаться в изобилии этих благ. Не аскарида человек, а существо разумное, существо нравственное, существо духовное. Он ответил, нет, не на каком-то острове, не на какой-то земле. Царство Божие внутри вас есть, в сердце человеческом. Здесь оно, сердце, может переживать, как величайшее блаженство, так и великие страдания. И зависит все это от того, как человек отнесется к тому голосу, который внутри каждого есть. Человек, слышишь? Слышу. Нет, нет, не хочу слышать. Совесть, голос этого, того Бога, о котором мы говорим, где Он. Бог, оказывается, не вне нас, не на планете какой-то, а внутри каждого человека. Ибо не может быть царство, правда же, без царя. И если царство Божие внутри вас есть, следовательно, и там Бог. Там Бог. И, оказывается, наши теперь, мы перед чем стоим? Как мы отнесемся к этому Богу, который внутри меня прям явно говорит, и моему уму, потому что я могу же понимать, где справедливо, что несправедливо, что есть добро, что есть зло. И не только понимать, могу еще и чувствовать, и переживать, и еще как переживать, когда человек нарушает эти законы добра. Ну, как не вспомнить здесь преступление и наказание Достоевского? Помните, что творилось с Раскольниковым, когда он себя убедил, все, эту старушонку, это ее надо убить, эти деньги нужно забрать на благо человечества, а то отдаст какой-нибудь монастырь, пойдут и все, без толку. Убил, забрал, и что? Эта книга замечательная. Достоевский вообще, я скажу, это действительно, вот это психолог. Это да. Не надо писать никакого, знаете, специальной психологии о чем-то. Он так написал, это удивительно прозрел. Кстати, вы же знаете, что буквально в том году, как была издана эта книга, буквально что-то через полгода, кажется, в Петербурге точно подобная же история случилась. Представляете? Все были поражены, как точно описал Достоевский задолго до той истории, которая случилась реально. Итак, когда, если человек верит, что есть Бог любовь, что Он есть, что те законы, которые установлены им, нравственные, духовные законы, так, они, пожалуйста, это ориентир, который тебе может открыть все твое будущее, не только вечное, но земное даже. В частности, что же, например, говорят эти законы? В частности, касаясь нашей темы, вот я специально выписал слова одного из величайших, я бы сказал, я не ошибся, величайших, потому что им воспитаны множество последующих христиан, величайшего учителя. Это был такой в VII веке Исаак Сирин, монах. В частности, отвечая вот на поставленный вопрос, он говорит, Господь не позволяет, слышите, не позволяет, чтобы к его творению приближалась власть демонов и людей и исполняла на нем волю их. Услышите, Бог не позволяет, чтобы демоны и злодеи прикасались к нам. Разве мы их не видим? Что он пишет? Ни один раб, продолжает он, не может сделать вреда кому-либо из подобных ему рабов, речь идет о людях, без дозволения у всех промышляющего и управляющего Бога. А что же это? Никто ничего не может сделать без него? А как же все происходит? Какая же он любовь тогда? Какая любовь? Как полезно было бы сейчас вот взять бы и показать на экране, как хирург отрезает человеку руку или ногу. И что сказал бы инопланетянин при этом? И какой ужас! На Земле что творится? Какой-то в белом халате этого человека разделили наголо, положили и режут еще ему. О, ужас! А мы что знаем? Не какой-то человек это. Врач, который спасает жизнь человека, делая необходимую операцию. Что это, случайность, что ли, что он это делал? Нет. Это вызвано реальным состоянием данного человека. Если у него отрежется гангренозную ногу, то погибнет вообще человек. Или раздробленную все. Оказывается, вот что происходит в нашей жизни. Да, Бог не позволяет ни демонам, ни злым людям что-то сделать, как самим от себя хотящим. Если бы только была власть дьявола, бесов, то нас бы в порошок уже всех бы давно он стер. Или чтобы злодеев сколько на земле, сколько их есть, если бы была их власть, то же самое это будет? Нет. Им позволено делать не больше и не только то, что делает врач, отрезающий ногу или руку, оперирующий больного. Все люди, оказывается, которых мы часто называем злодеями, я не знаю кем, Неронами, Калигулами, Гитлерами, так, это оказывается только орудием тех духовных законов, по которому происходит лечение людей. Лечением. Вы знаете, что говорили в народе? Когда начинались смуты, когда выступали там против царя там и прочих, так, воевали. Было это всегда, всегда было что угодно, во все времена, что в нашем народе сказали, какую вещь. Даже сказали те, которые, нет, может быть, были знакомы с Евангелием, ну, по крайней мере, плохо знали, что и ответили-то, сказали, по сеньке и шапка, ты ругаешь его, а ты кто? Как не вспомнить басню Крылова, называется «Листы, не листья», листья деревьев, листы в его время так говорили, и корни. Что корни ковыряются в земле грязные, а листы, какие цветочки тут растут. Как хвастались. А корни им ответила, а если б не было нас, то не было бы ни вас, ни цветков, ни самого дерева. Все происходящее в нашей жизни с христианской точки зрения, особенно, конечно, нас интересует что? Конечно, печальное, болезненное, трагическое. Это не есть какая-то случайность или какой-то гнев Божий, что он наказывает. Хирург не злодей, а врач. Бог не тиран, а врач. Никого не наказывает и никого не награждает. А если посылает, как врач посылает больного на курорт, почему? Что это награда, вы думаете? Нет. Просто это необходимое средство для его излечения. Посылается болезнь, несчастье, опять та же ситуация. Как, я говорю, как в врачебном деле. Все. И горькие пилюли, и сладкие пилюли. Все обусловлено состоянием человека. Так что источником всего происходящего с нами является духовное и нравственное состояние отдельного человека, отдельных групп людей, народов, наций и так далее. Вот, оказывается, где причина. Вы знаете, был в Византии один такой случай, Византийской империи, когда однажды один командующий армией решил совершить переворот государственный. И совершил. Кстати, сам был известнейший злодей, очень жестокий человек, да. И он, кстати, и показал себя, как он совершил этот переворот, как он казнил сыновей на глазах самого императора, его сыновей, когда копьями загоняли их в костер на его глазах и прочей жестокости. Один монах, святой человек, молился с ужасом: «Господи, да что же происходит с нашим народом? Православным народом! Сколько у нас святынь и святости-то!» И ему был голос откровения. Голос, фраза, которая сначала просто поражает. Знаете, какой был голос? С неба. «Искал худшего, но не нашел». Монах был потрясен. Как? Такой злодей, что творит? Правда, он творит в каких масштабах, знаете ли? Ну, творит вот одну, так сказать, элиту. Не то, что в революции 1917 года, когда творили что с крестьянами, с бедным людом, со всеми, да. Нет, там элита и все. Менялась просто власть. Политическая была, действительно политическая была, а не религиозная революция. Так вот, Бог открыл этому монаху, что, оказывается, народ-то в духовном отношении, он таков, что только вот подобное потрясение, которое естественно проистекает, не Бог посылает, а естественно проистекает, только такое потрясение, может быть, еще спасет многих от ада настоящего. Поймут, что мы живем как искорка из костра, и все, искорка вылетела, исчезла. Вот и вся наша жизнь. Искра. Одна подольше летит, более долгое время, другая быстро гаснет, но все как искры. Поэтому Христос говорил: ищите прежде всего Царство Божие, Бога, истины, а это все земное приложится вам, не беспокойтесь вы, живите по-человечески только, и все приложится. Смотрите, как деревья, смотрите, как цветы. Растут и погибают. Он лилии какие, говорит Христос. Сам Соломон, это великий царь Израиля, да, богатейший, да, человек, говорит, так не одевался, как одеваются лилии полевые. Но что они? Поцвели, угасли. Их берут, собирают и сжигают в огне. Ищите не этого, что сегодня есть, а завтра нет. Ищите вечного, ищите именно Царство Бога, Божие, в котором действительно оно почему царство, почему оно велико, почему его искать можно, потому что это царство любви, потому что Бог есть любовь, и его царство – это есть именно царство любви, а не свобода, равенство, братство, которое без любви превращается в жестокие мясорубки и издевательства над человечеством. Вот при таком понимании человека, смысла его жизни, понимание, что, оказывается, жизнь наша – это есть не случайность, и все, что в ней происходит – это не случайность, а что есть Бог – законодатель, что все происходит по этим духовным и нравственным законам, при таком взгляде, во-первых, как сам человек уже способен будет менять свою жизнь, менять внутреннюю, менять и внешнюю жизнь, потому что христианство чему учит? Зло творить. Это плохо, что ли, что оно запрещает воровать, да? Убивать, оскорблять, воевать? Вот оказывается, перед какой картиной мы стоим. Если есть Бог – любовь, и нет никаких случайностей, и если Бог никого не наказывает и не награждает, потому что Он есть любовь, это царство любви, то, оказывается, все остальное зависит от самого человека, что ты, чему ты откроешь дверь, форточку. От тебя зависит твое благосостояние. Какое? Даже это земное. Вот вера во Христа, вера в такого Бога, как Христос, что дает человеку? Даже при самых трудных обстоятельствах, в которые мы попадали и будем попадать, потому что пока в душе у нас полно злобы и зависти, и лицемерия, и ненависти, мы, значит, и будем страдать. Потому что страсти, слово «страсть» – это есть страдание. Вот от чего мы страдаем. И пока они есть, мы и будем страдать. Но мы знаем, к кому обратиться. И мы знаем, понимаем, что эта жизнь только искорка. Вера и вера в то, что Бог есть любовь, и что Он нам, человеку, уготовал и ждет. И даст верующему человеку, даст величайшее благо, не искорку, не момент, а вечную жизнь. Вот эта вера спасает человека, очень спасает человека от того уныния, тоски, безнадежия, которое подчас охватывает его перед лицом страшных событий, которые происходят. Или могут происходить. Вы знаете, люди подчас страдают не меньше, не от того, что происходит, а от ожидания даже. Об этом сам Христос сказал, что люди будут, знаете, какую фразу сказал? Сказал, что дойдут до того, что люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. Предупредил. Но ученикам своим, христианам, сказал, когда услышите об этом, когда увидите это, и дальше слова, «Восклоните головы ваши, когда тоска, скорбь, все, человек вот весь, чуть ли. А здесь говорит, восклоните головы ваши, ибо приблизилось ваше освобождение. Та смерть, которая предназначена каждому, любому человеку, может восприниматься, конечно, по-разному. Мы говорим, ах, умер, ах, то. Да, кажется, верно. Мы настолько привыкли к этой гостинице земной жизни, которой мы точно знаем, точно, что мы ее покинем. Точно знаем, что мы умрем. И когда нам говорит, ваше время истекло, пора освобождать номер гостиницы, мы говорим, как, что? Христиане, христианская вера говорит человеку, не страдай, не страдай, тебе открывается вечная жизнь, личность «я» неуничтожима. Ты не животное, а личность. А уж современные, столько литературы, я уверен, что каждый человек, кто хоть немножко заинтересуется этой темой, знает, сколько литературы выходит. Сейчас что говорят люди реанимированные, вот, что они даже рассказывают о том, что с ними происходит. Христианство дает возможность, дает, если хотите, рецепт от уныния. Поверь, что тебя ожидает будущая жизнь. Поверь, что есть не только зло, но и добро. Попытайся осуществить его в своей жизни, насколько ты способен. Все, конечно, не способен. Ни один из нас. Да где там, Господи, нам покаяние есть? Сделал не так, так покайся перед Богом. Господи, прости ты меня. Вот, прости, спаси меня. Таким образом, христианство открывает человеку средства и путь борьбы с унынием. Ой, дай-то Бог, чтобы мы воспользовались им. Ну, спасибо, Наталья Сергеевна. Да, извините, я долго говорил, наверное, не оставил вам время на вопросы, да?
Алексей Ильич, спасибо вам огромное за интереснейшее выступление. Если вы не возражаете, из зала поступило очень много вопросов к вам.
Хорошо, и... не возражаю, пожалуйста, будем... Сейчас задавайте, отвечать буду до второго пришествия.
Значит, первый вопрос. Какова участь человека, если он, защищая Отечество и выполняя приказы, невольно убивал людей?
Отвечаю вам. Если хотите, даже зачитаю маленький эпизод. Не беспокойтесь, маленький эпизодик. Можно, да? Буквально. Во время... компании 1806-1807 год с французами воевали. И вот однажды наш всем известный Денис Давыдов, который потом стал генералом, так известный, так вдруг затеял спор, ну, что называется, перебранку с французским офицером. Вот тогда можно было, понимаете, сражение кончилось, можно поругаться. И вот что случилось. Вдруг, он пишет, подскакал ко мне казачий урядник и сказал, что вы ругаетесь, ваше благородие, грех, сражение, святое дело, ругаться в нем все то же, что в церкви, Бог убьет, пропадете, да и мы с вами. Сражение, святое дело, потому что... Зло не в том, что когда убивают человека, а в том, почему, когда человек борется за справедливость, за брака, за других людей, отдает жизнь свою, это святое дело. Евпатий Коловрат, помните, подвиг какой? 300 человек на 10-тысячную армию. Сколько он убил? Много. Герой. Таких только надо награждать и к лику святых причислять.
Спасибо. Следующий вопрос. Если погибают мирные люди во время военных действий, являются ли они мучениками?
Да, если они действительно погибают невольно, и при этом их никто не заставляет отрекаться от Христа, если они: «Господи, помилуй, Господи, помоги», так, только, конечно, они являются. Только вот слово «мученик» что? Мученики, верно. Но вы же понимаете, не всех канонизировать и объявлять же, там, клико в святцы помещать. Ну, конечно, эти люди, им пришлось перенести вот операцию тяжелую. Слышите? Расстаться с телом даже, не с ногой, не с рукой, а даже со всем телом расстаться. Операция потребовалась, значит, такая сильная операция. Вот что. А если она, операция, совершилась, значит, человек спасен. Понятно? Спасен, значит, она совершилась, операция. Вот так.
Спасибо. Следующий вопрос. Вопрос длинный. Большинство из нас рассматривает проведение специальной военной операции, его начало, причины и цели, как некий долг перед историей, предками и непосредственно перед Богом. При том, что наша церковь и отцы-священники почти в ногу шагают с нашими солдатами, доходя иногда до самой передовой. Но если мы на данный момент в свете происходящего можем считаться армией Христа, то в противовес этому пониманию происходят вещи, когда командиры действуют иным образом, когда коллег и тех, кто не может идти на штурм, все же отправляют. Как воинам принимать это? Как волю Божию или как предмет того, от чего стоит бежать или бороться с этим? Или все же принять все как есть?
Все нужно принять так, как есть. Потому что и офицеры, и руководители – это не случайные люди. Это те, которые по воле Божией поставлены быть наилучшими инструментами или орудиями исполнения Его воли. А насчет того, что человека посылают туда или сюда, Господи, да у нас на любой работе несправедливости полно творится. Сколько воров, мошенников, обманщиков и прочее. Да всюду, разве это только в армии? Это всю историю так происходит. И когда это совершает надо мной происходит, это несправедливо, я возмущаюсь. Но посмотря на другими, ты возмущаешься, нет? Тоже возмущаюсь. И как же быть? Быть? Повторяю, закон, великий закон. Все, что случается с нами, все, своей причиной имеет меня. Меня. Поэтому это, кто сформулировал этот закон, Марк Подвижник, он сказал так: все непроизвольное, то есть случайное, происходящее с человеком, обусловлено самим этим человеком, его состоянием. У него нога гангренозная. Его надо лечить. Только, конечно, я никогда не сознаю, что я хуже других, что ли, да. Извините, я лучше еще. Так? Но оказывается, что чем кончать дальше эту фразу, Марк Борисович? Поэтому злейший враг человека – это он сам. Не случайно это все происходит. И ставится даже, если хотите, офицер какой-то оказался таким. Нет случайности. В той степени, в какой мы можем менять ситуацию, меняйте. Там, где приказ, вы уже не можете менять. Значит, такова воля Божья. И, следовательно, я слушаюсь. Армия без дисциплины – не армия. Это сброд будет, не знаю кого. Вот. Но когда есть возможность, те же самые офицеры между собой, они могут решать же эти вопросы, кому, что и когда. Поэтому все эти ситуации сложные, по-человечески сложные ситуации, надо понимать, что они обусловлены нашим нравственным и духовным состоянием. И пусть скажет мне хоть один человек, с которым поступили несправедливо, что он сам всегда справедлив был, да? Ты не завидовал, ты не лгал, ты никого не подставлял, ты не осуждал, ты не воровал. Слушайте, батюшки вам скажут, не называя имен, сколько мы, каждый из нас делает, простите, такое слово скажу, грязных даже дел. И когда я знаю это, что я такой, то я скажу: Господи, достойное по делам моим я получаю. О, какое великое благо сознаться и сказать: Господи, я достойно получаю, что меня вот так посылают. О, вот это действительно, действительно великий подвиг, великий, святой. Я достойно получаю. Вот это да. Таким образом христианин спасается, и часто это спасается даже здесь, в этой жизни. Даже в этой жизни. Первый в рай вошел кто? Бандит. Разбойник, распятый справа. Как спасся? Сказал: достойное по делам моим мы по своим получили. О! Если человек именно будет так смотреть, не других только клясть, я не знаю, что делать, а на себя, может быть, посмотрит, тогда он правильно и оценит. Да, я не лучше других. Он слепой, а я глухой. Он без ноги, а я без руки. Все дни миром мазаны. Надо хоть немножечко смотреть на себя. Мы только других осуждаем. Ну, слушайте, ну, неужели не понимаем? Мы всех снизу доверху и сверху донизу всех осуждаем. Знаете, насколько я святой? Один я святой только. А это все, скажите, кто? О, до чего дошли. А почему? Не хотим покопаться в себя. А какие у тебя желания? Какие намерения? Какие у тебя цели? Какие у тебя скрытые отношения к другим людям? Что ты жаждешь? Какой смысл у тебя цели жизни? Аскариды? Или что-нибудь есть более высокое? Ох, как это важно увидеть! Поэтому данных ситуаций, которые вы сказали, я считаю, да, да, надо это делать, слушаться. Но как? Сознавая, что я достоин, значит, я достоин этого. И если я верующий, Господи, помяни меня. Я сознаю, что я достоин. Ух! Это будет, я вам скажу, это просто великолепно, если человек так будет относиться. Он на душе почувствует даже радость и облегчение. А пока я чувствую себя недостойным этого, как это меня, как это за что, почему не другого и так далее, будет страдать дважды. Во-первых, страдать, потому что его послали. Во-вторых, что он, видите, гордость его, самолюбие его, да, неверие его будет мучить еще и душу, кроме тела. Вот так.
Почему масорецкий древнееврейский текст Библии отличается от греческого?
Иустин философ, был такой апологет, второго века, третьего. Иоанн Златоуст, наш знаменитый, если хотите, проповедник, ну, редчайший, я бы сказал, даже оратор, христианский оратор уже 4-го столетия, они и тот, и другой говорили так, что в 100-м году, первый век, даже, да, так они не называли 100-й год, это позже уже это выяснили. В общем, в первом столетии еврейские раввины оказались перед проблемой Христа. Иисуса Христа распяли. Распяли еще когда? Когда он Лазаря воскресил, уже четверодневного зловонного. Ясно было, что это кто? Бог. Бога-человек. Ясно. То есть выступили сознательно против Бога. Чем доказать? И вот что сделали. Как они пишут. Что сделали? В еврейском языке, иврите, нет гласных. Представляете? Вот пишите сейчас письмо, и без гласных напишите. Все это, какое слово понимали, каким образом? По преданию. Передавали друг другу, как читать вот эти вот пророчества. В данном случае я говорю о чем? О пророчествах о Мессии. Кто такой Мессия? И вот, оказывается, как говорит Иоанн Златоуст, так оказывается, что раввины, собрался консилиум, поставили знаки, поставили гласные в буквах, в тех словах, которые касались Мессии, те, которые могли бы показать, что Спасителем и Мессией будет не этот повешенный на древе, а будет царь земли. Вот, вы знаете, сразу после этого потом обнаружилась справедливость этого, когда в 1948 году открыли кумранские рукописи. То есть открыли рукописи те, которые еще были чистые от любых подделок. Нашли на пергаменте даже. Вот. И оказалось, что даже у нас вышла книга очень интересная, Амусина, кумранские, да, Амусина, в которой он пишет, что, оказывается, масорецкий текст, то есть тот текст, который же вышел из рук вот этих раввинов, собравшихся оправдать убийство Христа, требует бесчисленных исправлений. Кстати, Амусин сам еврей, и он написал это. Требует бесчисленных исправлений. И действительно, действительно оказалось, что происходит. Но это, ладно, это вопрос другой. А вот я говорю вам, оказывается, те подозрения, которые были у Иустина философа, философа, кстати, образованнейшего человека, а не кого-нибудь, Иоанна Златоуста, то же самое, так оправдались верно, верно, текст древний был испорчен. Масорецкий текст – это поврежденный текст. Вот что оказывается. Вот что случилось. Правда, кумранские все эти находки, да, половина их осталась в Израиле, половина примерно в Ватикане. Но о них сначала писали, а потом все замолкло, и что-то я уже давно ничего не слышал. Но факт вот такой. И привожу один пример, чтобы вы знали. Пророка Исаии, 53 глава, это замечательный пророчество о Христе, в котором пророк Исаии, который жил за 600-700 лет до Христа, писал, «Тот язвен был за грехи наши, и мучен был за беззаконие наше». Понимаете? Прям писал о страдающем Мессии. Знаете, что сделали в масорецком тексте в этом месте? Он, как лев. Вот это да! Вместо уязвлен, страдающий. Вдруг написали, как лев. Пытались доказать, и до сих пор пытаются, что Мессия – это будет царем. Причем каким царем? Всемирным царем. А не этот, которого отцы наши правильно распяли на кресте. Вот что произошло. Ну, Деяния апостолов, посмотрите, какие начались гонения на христиан. Саул, который стал Павлом, с отрядом вооруженных людей, не просто в Израиле, уже в Дамаск шел, чтобы арестовывать христиан, вести их в Иерусалим и избивать их. Казнить. Казнили. Началось избиение христиан. Вот какое дело. Вот так насчет масоретского текста.
Спасибо. Очередной вопрос. Почему Иисусова молитва такая короткая, а одна из главных молитв?
Она потому такая короткая, что как только я начинаю читать «Отче наш, и же еси, и уже летел на небеси», мы с вниманием не можем прочитать нескольких фраз молитвы, уже улетаем. Хорошо еще на небеси, а то не знаю, куда улетаем. Ну, настолько мы сейчас, мы перестали молиться. Вы знаете, беда христиан, страшная беда. Мы перестали молиться. Сказали два слова, и уже все, и уже улетели. Нет никакого внимания. Это молитва. Пять слов. Взять это самое пять слов. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. О, могу прочитать. И не улететь. Ну, скажи еще раз. Еще раз. Вот в чем причина. Поэтому святые отцы заповедали всем христианам в любое время, стоя, идете, лежите, сидите, как вспомнили, произнесите это с полным вниманием. Слушайте, я повторяю, не проболтать, а помолиться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Можешь с вниманием? Ой, как хорошо. Ну, еще раз прощай. Вот из-за нашей слабости это сделано. Мы все молитвы, послушайте, как иногда читают, иногда стыдно слушать. После обеда все, сидя, все, и потом все. Благодарим тебя, Христе Боже, наш Игнатий. Вы что делаете? Вы кому это? Вы кому прочитали? Вы что сказали? Позор! Часами сидеть за столом, а потом бросить, как не знаю, какому животному, на тебе кость. Благодарю тебя, Христе Боже. Вот в чем беда. Игнатий Брянчанин, наш великий учитель, церкви нашей писал, молитва без внимания не молитва, она мертва, она бесполезная, и дальше послушайте, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. О, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. И вот это пустословие, пустословием наполнены, к сожалению, наши молитвенные правила. Дай Бог, чтобы кто-то читал, хоть понуждая себя к вниманию. Привыкли уже без внимания читать. Я говорю, прям бросить это. На тебе, Господи, положено прочитать, неудобно не прочитать, и все. Без внимания нет молитвы в любой религии. А уж в христианстве даже и говорить нечего. Вот поэтому эту краткую молитву святые отцы заповедали всем христианам.
Спасибо. Очередной вопрос. Многие молодые люди сегодня ищут смысл жизни в нетрадиционных религиозных институтах. Как, на ваш взгляд, церковь может говорить с ними на понятном им языке, не теряя при этом глубины вероучения?
Никак. Что ж тут говорить «как»? Это все зависит от человека. Один человек будет говорить, и его все будут понимать. А другой говорит, и говорит, а чего он говорит? Какие-то славянские тексты приводит там. На славянском, ты же по-русски скажи, как это говорится-то. Объясни по-человечески, что у меня все живот-живот, да что, неужели жизнь не можете сказать? Неужели нельзя прочитать? У меня вот двоюродный брат был настоятелем в московском храме. Он не так давно скончался, да. Он запретил всюду читать живот. «Из сущего граве живот дарова». Я спрашиваю, я в юности пел, мальчик в хоре, я спрашиваю, который поет уже десятки лет. Я говорю, тетя Маруся, а что это такое живот дарова? Она, живот, ну вот, живот. Вы слышите, живот дарова. Мы даже не можем сказать жизнь, до чего дошли. Немцы, англичане, французы, китайцы, кто угодно может на своем языке. Мы на своем языке, что вы, дошли. Переводить на русский язык, на современный, это ужасно, потому что славянский язык прекрасен, но адаптировать-то можно же. Неужели вместо «любы» нельзя сказать «любовь», ну, и вместо «живота» сказать «жизнь»? Боимся. Что? Все. Вот. Поэтому надо обращаться к людям словом каким? На настоящем русском языке и говорить о вещах, которые могут быть действительно с вашей точки зрения полезными.
Следующий вопрос. Для христианства особую роль играет Евхаристия и евхаристическая связь. Однако сейчас мы видим, что в православной среде наблюдается такое явление, как разрыв евхаристической связи между церквями. Как же тогда спасаться тем, кто оказался без допуска к причастию, истинному причастию? Можно ли вообще спастись без причастия?
Ну, начнем с последнего. С последнего. Христос сказал, кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной. Сказал? Сказал. И вдруг говорит, сегодня же будешь со мною в раю. Кому сказал? Этому бандиту? Он что, крещеный? Нет. Он что, причастился? Нет. И сегодня в раю? Нельзя же формально так это понимать, все эти вещи. Спасаемся мы не внешней стороной только. Тот человек, который не имеет возможности, если причаститься. У нас, знаете, был Максим Гряб, преподобный, его канонизировали. Сколько лет сидел в тюрьме, умолял, дайте мне причаститься, да ему не давали даже. Человек спасается не причастием, а своим отношением. Нет возможности, тебя никто за это не осудит. А вот если ты не хочешь, это другое дело. Вот. Поэтому даже если человек находится в такой ситуации, где невозможно ему причаститься, если он тогда хотя бы один раз куда попадет, там, где может причаститься, и это одно причастие может ему быть во спасении больше, чем человек, может быть, каждую неделю или каждый месяц причащается. Вот так. Так что все зависит от нашего состояния. Мы же ко всему привыкаем, мы можем к причастию привыкнуть. И подходить как? Да так. Привыкли. Избави Бог. Там, где нет веры и покаяния, никакое таинство не поможет человеку. Без покаяния какое таинство может помочь? Причастился, и ничего не будет. Нужно доказательство требуется, да? Пожалуйста. Иоанн Златоуст пишет черным по белому. Иуда Искариот причастился и дальше предал Христа. Тут же со стола пошел и привел вооруженных людей. Причастился? Чего причастился? Бога нельзя заставить, чтобы присутствовал, чтобы человек причастился, да, когда он недостойный этого причастия. Ну что вы? Это же причастие – это не магия. Это в магии достаточно сделать, как положено, и все будет. Здесь нет. Нет, оказывается. Можно причаститься, как пишет преподобный Семён Новый Богослов, причаститься только хлеба и вина, но не Бога. Знаете, что пишет преподобный Иоанн Дамаскин? В Евхаристии мы причащаемся Божества Христа через предложенные дары, которые являются потому Его телом и кровью, потому являются, потому что они принимаются, становятся едиными с телом того Христа, Божества которого мы причащаемся. Божества причащаемся мы через эти святые дары. Вот что пишут святые. Вот оказывается. А Бога нельзя заставить войти просто так. Я принял причастие, значит, я уже все с Богом. Ну что вы? Вот Иуда так принял и пошел предавать Христа. И таких предателей в истории христианства было немало. Вы знаете, как это? Что вы? Было и, увы, думаю, и есть. Когда полуверующий священник или почти неверующий, что вы знаете, какие есть? Что вы? Он причащается. Христос посреди нас, а сам ждет, как предать его туда, сдать его в соответствующее учреждение. Что вы? Бога нельзя заставить. Да. Поэтому сам внешний факт причастия еще не говорит о причащении человека. Вот так. Пусть не беспокоится, кто хочет, да. Ничего. Бог видит и даст ему возможность причаститься по-настоящему, кто хочет.
Спасибо. Как вы относитесь к участию церкви в социальных и политических процессах? Где и как, по вашему мнению, должна проходить грань между служением обществу и политиканством?
Первый апостольский собор, и первые их было два. Кстати, знаете, что интересно? В семинариях проходит один. Первый, я вот спрашиваю, а вы первый собор знаете? А какой еще первый? Самый великий собор из всех соборов христианской церкви, которые когда-либо были. Выше всех, любого вселенского. Когда черным по белому читаем деяния апостолов, тогда 12 апостолов, собравшись, и множество их учеников, и решили. Что же решили? Там, знаете, решили, там было недоумение, было, что одним дается, помогает больше, помогает, другим меньше там помогает, когда раздавали свои имения, свои имущества. Так решили, что решили, черным по белому. Каждый может это взять и прочитать. Оказывается, мы, то есть апостолы, и множество учеников, то есть, по крайней мере, апостолы и те, которые, значит, приобщались к священству, мы постановили. Что постановили? Мы пребудем в служении слова, проповедь, и молитвы. А для той деятельности, которую вы сказали, социальной, допустим, и политической, для этого избрали 7 человек, ну, названы диаконами, то есть служителями, избрали 7 человек, которые должны заниматься столами, то есть этой социальной деятельностью, а священства нет. Прибудем в служении слова проповеди и молитве. Ну вот началось это с Запада. Там, Господи, такие политиканы, все и политической деятельностью, и социальной деятельностью занимаются кто? Иерархии. Недавно была вот конференция, года два там назад, по Амазонии. Сколько были кардиналов, епископов католических. Папа сам там был. Вы прочтите их документ, вы ахнете. Это политики, а не церковные служители. Вот, поэтому Первый апостольский собор постановил строго: мы пребудем в служении слова и молитве. Точка. А для этих дел мы должны что делать? Воспитать мирян. Ты будешь дипломатом, ты будешь министром, ты будешь рабочим, ты будешь политиком. Неважно, ты здесь, на этом месте своем, исполняй все по-христиански. Вот кто должен заниматься всей этой деятельностью. А священство должно пребывать в служении слова и молитве. А не так, а говорят, мне некуда уже, некуда. Надо делать то, другое, третье и так далее. Но миряне как должны этим заниматься? Этим как? Конечно же, в полном согласии с благословением священноначалия. Вот, оказывается, постановление первого апостольского собора. А его почти не знают. А мне кажется, не знают, не хотят знать. Не хотят. Потому что решение это было принято, ой, какое сильное. Ну что, я помню, едем в Италии, все спрашиваем, где же епископ? Епископа-то нет. Он занимается в это время тем-то и тем-то и тем-то. Епископ, да. Вместо молитвы и служения слова. Вот так. Вот какова установка. Первое, повторяю вам, почтите, кто интересуется, прочтите в Деяниях апостола, все черным по белому написано. Мы пребудем в служении слова и молитвы. А вот избрали 7 человек диаконов, то есть мирян, которые должны заниматься чем? Столами, то есть раздавать там пищу и прочее. Вот так.
Можно ли православному человеку, поющему в церковном хоре и преподающему в воскресной школе, стать театральным актером?
Слушайте, это чепуха какая-то. Это служить Богу и мамоне. Нельзя служить двум господам. Потому что... Потом, каким актером? Это очень-очень важно. Ведь знаете, вот слово «актер» вы сказали, и это сразу впечатление такое, что прыгать, скакать или там изображать и так далее. Ну, может быть, и актер, вы знаете, какие хорошие вещи, так сказать, играть. Театр может стать мощным орудием проповеди христианства, а может разлагать. Все зависит от того, что играет. Если этот актер начнет играть, например, дьявола какого-нибудь, вы скажете, можно ли? И потом идти преподавать. Я скажу, вы что, с ума сошли? Смотря как, что играть, какая роль. Вы знаете, в современной сколько гадостей в театрах подчас. Но дело вот в чем, что если он хочет быть актером, то он сейчас он играет хорошую роль. Спасибо. В следующий раз вы будете играть вот это. Сегодня святого, а завтра дьявола. А, не можете? Тогда мы вас увольняем. Понимаете, в чем опасность сочетания этих вещей? В общем, конечно, вероятность того, что человек, который станет заниматься актерской деятельностью, вероятность того, что это будет носить не христианский, а то и противохристианский характер, очень велика. Очень. И сможет ли он удержаться на добрых началах, тут уже не знаю.
Спасибо. Как вы объясните парадокс страданий праведников, если Бог есть любовь? Этот вопрос часто волнует тех, кто переживает личные кризисы.
О, вот вы все ответили. Сразу ответили. Мне как это меня такого праведного? Я нахожу на службу, ставлю свечки, пишу напоминания, исповедуюсь, причаюсь. Вы слышите, кто я? Туфлю целовать у меня, как у римского папа, а мне еще тут страдания. Какая гордыня-то, Господи, Боже мой! Вот это я просто даже не ожидал, что человек такое напишет. Праведник, он уже праведник. Святые отцы говорят, без смирения никакой добродетели быть не может. Тот, кто не видит себя грешником, тот не может быть принят Христом. Это черным по белому написано. А почему страдают даже и праведники? А потому, что золото очищается огнем. Золото, знаете, очищается огнем. И говорят, переплавленное раз, два, а то пять раз. Что, вы думаете, праведники уже все, у них уже и ничего, совсем ни зазоринки нет, ничего подобного? Что за богослужение мы слышим о Христе? Един свят, един Господь Иисус Христос, один, один, без греха. А тот друг, да, кто же написал такое? Слушайте, это вообще поразительно. Да, праведники страдают. Вот потому, значит, вы и страдаете, что увидите себя праведником и будете страдать, пока до тех пор, пока не смиритесь. Там, глядишь, Господь, может быть, и поможет. Вот так. Вот так. Золото очищается огнем. Но только избави Бог увидеть себя золотом. Все, это уже не христианин. Это же пропащий человек. Есть такой термин в аскетике – прелесть. То есть я себе льщу в высшей степени. Приставка «пре» – это превосходство. Я в прелести, я уже святой совсем. Это гибель духовная. Потому что действительно мы не можем стать, потому что святыми. Ну, верно же. Господи, не можем пробыть минуты, чтобы кого-нибудь не осудить. И это я святой. Одними глазами, одним языком, что мы делаем только. А уж мыслями лучше не будем касаться, что в мыслях у нас. Настолько мы святы. Так.
Ну и заключительный вопрос. Как с точки зрения православного богословия следует понимать соотношение научного и религиозного познания?
Вы слышите, это один из обманов, обманов причем, которые сумели внушить людям. Какой обман? Что будто бы наука противоречит религии. Все ученые, с которых началась наука, все были монахами. Началось же на Западе. У нас еще не было этих вещей на Руси, например. Все католические вот эти ученые средневековья были почти все монахи. Сейчас вы знаете, сколько лауреатов Нобелевской премии являются верующими людьми? Наука в принципе, вы знаете что? Наука в принципе не может доказать, что Бога нет. В принципе, почему? Мир-то современный теперь увидели, бесконечен, по крайней мере, на настоящий момент мы ни конца, ни края не нашли. А если бесконечен, то я даже просто по пространственным характеристикам только спрошу, могу я сказать, что вот это вот лес, видите, лес? Большой лес. Я уже прошел тут, целый километр прошел, и ни одного волка не встретил. Значит, в этом лесу волков нет. Кто это скажет? Дурак. Какая ж наука может сказать, что Бога нет? Никакая наука в принципе не может сказать, что Бога нет. Поэтому величайшие ученые величайшие ученые прямо заявляли о себе, что они верующие люди. Вот сейчас не так давно скончался американский физик, знаменитый Таунс, прямо о себе говорил. Сейчас вот наш лауреат Нобелевский, нет, не наш, английский, по-моему, лауреат Нобелевской премии Крик, который прямо сказал, нигде и никогда не было случая и не может быть перехода одного вида в другой по так называемому закону эволюции. Бог является источником. Да полно ученых. Поэтому, это, знаете, это был сознательный обман людей, что наука... А знаете, в чем состоял обман еще? Не в том, что наука не может ничего сказать против Бога. Знаете, в чем? На самом деле-то вопрос не наука и религия, а религия и атеизм. И слово «атеизм» заменили наукой и сказали, атеизм – это и есть наука. Обман какой! А религия и атеизм – о, это проблема. А религия и наука – как это можно ставить, когда множество ученых, наука на передовой линии стоят, являются верующими? При чем тут религия и наука? Религия и атеизм. О, это да. Это вот об этом стоит говорить и показать всю бессмысленность, все убийство для человека, потери веры в Бога. Он безнадежен. Все. Болезни, несчастья, страдания. Что он ожидает? Ничего, кроме смерти. Ничего. А христианство открывает бесконечную перспективу жизни. Личность бессмертна. И уж теперь-то даже стыдно и говорить об атеизме как философской концепции, когда уже доказательств, полно просто доказательств о том, что личность неуничтожима. Со смертью тела она остается быть. Вот так.
Алексей Ильич, мы вас сердечно благодарим за сегодняшнюю встречу, за очень интересное выступление, за такие развернутые ответы на многочисленные вопросы. Благодарим за то, что вы сегодня с нами нашли время встретиться, поговорить с нами о наболевшем. Еще раз все вас сердечно благодарим.
Я вас благодарю за ваше терпение. Спасибо вам. Спасибо вам.
Спасибо.
Хорошо.
Спасибо. Всего вам доброго.
До свидания. До свидания.